Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» протоиерей Андрей Ткачев отвечает на вопросы участников международного слета трезвости и здоровья «Урал-2018». Первый вопрос, который задали батюшке, был такой. Каким должен быть настоящий патриот?
Мне кажется, патриот, он не хватает знания своей собственной родины и страны. То есть патриотизм должен быть зрячий. Быть патриотом, мне кажется, не значит только хорошее говорить про свою страну и народ, а знать про нее, ну, в общем-то, максимально много, и того, и другого, и третьего. И не делать вид, что у нас нет ошибок и слабостей. То есть это должно быть сознательно, зрячая любовь должна быть к родине, во-первых. Во-вторых, конечно, очень хотелось бы, чтобы патриоты не были атеистами. Чтобы всякий любящий свою страну любил то, на чем выросла и родилась, и существует наша страна. Ее невозможно представить без веры. Допустим, Греция, условно говоря, у нее очень богатая дохристианская история. И можно любить свою Грецию, например, не любя христианскую церковь. Потому что там можно любить там, Платона, Аристотеля, там, Парфенон там, и все остальное. А у нас нет такого. Все, что у нас можно любить, это связано с церковью. У нас без церкви любить-то нечего больше. У нас нет ни одного некрещенного великого художника, ни одного некрещенного великого писателя, ни одного некрещенного великого полководца. У нас нет ни одного некрещенного великого человека. Ну, нету их просто. Поэтому любить Россию, не любя церковь, мне кажется как-то странным. Потому что церковь – это, собственно, ядро российской жизни. Это то, что вот тот же Тютчев говорил, что в нее можно только верить, в эту Россию, потому что она парадоксальная страна. Поэтому, мне кажется, вот эти две вещи нужны патриоту. Он должен быть зрячим патриотом, сознательным. Если у кого-то что-то лучше, нужно признавать это. И учиться нужно у всех. Например, мы вряд ли будем делать машины, которые лучше японских. Ну, вряд ли. Ну, по крайней мере, не через год. Может быть, чуть попозже научимся. Мы вряд ли, например, какие-то вещи будем делать лучше, чем там англичане или американцы. Какие-то вещи они делают лучше. Но, несомненно, у нас есть то, чего нет у них. Это надо знать свои плюсы и минусы. Причем, знаете, что мне еще кажется очень важным? Мне кажется, что человек рискует быть, современный человек рискует быть похожим на туриста в собственной стране. Допустим, вот вы где живете? В Екатеринбурге. Допустим, вот представьте себе, к вам приезжает, например, товарищ, вот сейчас футбольный чемпионат был, значит, к вам приезжает товарищ, скажем там, ну, условно говоря, из Аргентины. И вы как-то там худо-бедно, он говорит по-английски, вы тоже худо-бедно говорите по-английски, и он говорит вам: «Поводи меня по городу, расскажи мне про историю твоего города. Кто где жил, что было, что интересного там такое». Если вы сможете в течение дня ходить с ним по городу и рассказывать ему, что было здесь, что было так, что было до войны, что было там при Демидовых, там, значит, что было при Ельцине, что было при царе-батюшке, то тут я снимаю перед вами шляпу. Но может вдруг оказаться со страхом, что вы ничего про свой город не знаете. А что я тебе буду говорить? Давай лучше наймем какого-то экскурсовода, он тебе расскажет. Я сам послушаю заодно. То есть может быть такое, что человек, вот я был однажды в Белгороде, а в Белгороде лежат мощи святого Иосафа Белгородского. Это святой первой величины, скажем так. Ну вот такой, как Серафим Саровский, как Сергий Радонежский, это великий святой. Они, кстати, и были вместе, лежали их мощи в хранилищах Петербургского музея атеизма, и Серафима, и Иосафа. И вот мы ехали обратно и разговорились с местными жителями, которые ехали в Москву, белгородцы. И я им говорю: а что самое интересное в вашем городе есть? И вы знаете, они, во-первых, мне никто ничего не рассказал про свой город, ничего. И никто из них не знал, что у них есть великий святой, такой вот, которому... Ну, как Спиридон Тримифунский, например. Трудно представить, чтобы ты приехал на Корфу, и чтобы какой-нибудь грек не знал, что у него здесь Спиридон лежит. А у нас сидят чукчи, живут в этом городе, и не знают, что у них там, значит, такой же, как Спиридон, такой же святой человек живет, лежит мощами. Поэтому... Вот если мы себя проверим по этому критерию, смогу ли я рассказать своим друзьям интересно и емко, более-менее емко и более-менее интересно о своем селе, о своем городе, о своей стране, о том, что... Вот проверим себя, потому что, может, иначе мы просто как туристы здесь живем. Спроси человека, он знает, где у него базар, где у него магазин, где у него почта, где у него там сберкасса, там, значит, где он там стадион, там, где у него там парк или пруд. Да. В каком году, например, город основан, он тоже может не знать, понимаете? То есть нету это тоже элементарный патриотизм, когда ты знаешь историю своей страны, своего города. Элементарный патриотизм. Вот кто из нас любит машины, тот про машины знает все. Модельный ряд, там, как заводится, какие характеристики, сколько пробега, там, какая там что, чего там, куда. Кто любит тряпки, тот про тряпки знает все. Кто любит футбол, тут про футбол часами будет рассказывать, и не заткнешь его, он будет все про него знать. Кто любит родину, тот должен знать про родину все. Он должен читать, думать, изучать, ездить, смотреть, в музеи ходить, там, значит, передачи исторические какие-то смотреть. И ты его спроси про твой город, про твою страну, ты мне все расскажешь, потому что ты это любишь. Кто любит, тот знает. А кто не знает, тот не любит. Как ты будешь патриотом, если ты как баран ничего не знаешь? Ну, согласитесь. Вот мне кажется, не хватает вот уже трех вещей. Знания своей истории, зрячего знания, то есть когда я знаю про свои ошибки, например, про ошибки своей страны, про тяжелые периоды своей истории. И когда я имею любовь к церкви, имею веру, чтобы я мог молиться Богу за эту страну и за тех, кто умер в ней. Это же очень важно. Например, был такой философ Семен Франк. Он говорил, когда мы выбираем, например, ходим на выборы, то мы спрашиваем только у живых, какой вы выбираете, например, форму правления или какого президента, и мы у живых, так сказать, собираем голоса и бюллетени. Это несправедливо, потому что в этой стране еще очень много мертвых, а мертвые никуда не исчезли, они тоже живые. И этих мертвых больше, чем живых. И те, которые жили здесь раньше, эти люди, которые уже умерли, на кладбищах, которые лежат, они эту страну строили, защищали, они ее любили, может быть, больше, чем мы. Надо спросить себя, а как бы они голосовали? Надо посоветоваться с ними. Как бы голосовал мой дед, например, на моем месте? Как бы голосовал мой прадед, например? Как бы голосовал священник, который меня крестил? Надо подумать об этом тоже, потому что не только те, кто живут, решают историю своей страны, а те, кто умер, тоже ее решают. Иногда даже больше, чем те, кто живет. А для этого нужна молитва и вера. Потому что невозможно. Тогда без молитвы и веры тогда жизнь дробится на пиксели, на эти маленькие квадратики. И каждый сам за себя. Не может быть патриотизма без веры, мне кажется. Поэтому вот вера, знание и зрячесть. Такие вот характеристики нормального патриота.
Вот взять, например, личность Сталина и отношение к ней разное даже в церковной среде оказывается. Как определить источник, с которым я знакомлюсь, как вы определяете? То есть стоит доверять, не стоит, потому что одни источники говорят, что это отрицательная личность, другие почему-то наоборот. Как определить?
А дело даже не в источниках, потому что в источниках, более-менее с источником все понятно. Одни и те же люди, которые осуждают и хвалят, они пользуются одними и теми же источниками. Просто у них разные подходы, и одни оценивают Сталина как исторического деятеля с точки зрения следа в истории и воздействия на страну. А другие оценивают его как человека и ужасаются тому, что он сделал уже как человек, как отдельная личность. Поэтому источники здесь одни и те же, просто здесь разные точки зрения. Как Петр, тоже, собственно, как Петр Первый, например. То есть, кто он, что он, как бы, значит, с точки зрения построения флота, создания законов и регулярной армии, молодец. А с точки зрения там других чудачеств и безобразий, странный человек. В общем, мы оставляем этот суд Богу. Мы не решаем вопрос о том, спасется или не спасется этот человек. Мы только можем удивляться. Потому что это очень масштабные личности, не терпящие однобокого, такого, знаете, такого какого-то шаблонного такого ответа. Вот подавляющее большинство из нас – это просто люди. Вот жил, помер, как бы, значит, такой, и над гробом скажут, нормальный был человек, как бы. Нормальный, как бы, не святой, не грешный, такой себе. Было хорошее, было что-то плохое, но как иначе, и все. А эти люди, они какие-то очень масштабные. И в этом масштабе помещается все. И злодейство, и преступления, и хитрость, и коварство, и героизм, и таланты, и мудрость, и прозорливость, и мужество. Там столько намешано всего, что оценивать его можно как хочешь. Понимаете, в этом сложность исторических таких вот деятелей. На них и кровищи там с одной стороны, а с другой стороны на них спасенные от крови тысячи душ. То есть они же одной рукой топили, другой спасали. То есть, так что любая фигура подобного масштаба, она рождает удивление и страх. И знаете, что хорошо? Что не мы будем их судить. Потому что если бы нам было доверено совершить суд, например, над Сталином, мы бы запутались. Потому что адвокат бы представил как бы огромное количество заслуг, например, в образовании, в медицине, в войне, значит, в строительстве. Все заводы до сих пор, все те шахты, которые работают, и все те нефтяные точки, с которых бурится нефть, необходимая для бюджета, это все при нем все разведали, открыли и построили. Инфраструктурные проекты, прорывы, там все сделали при нем. Мы потом только подъедали как бы и растрачивали. А при нем был прорыв, действительно, он взял страну в лаптях, оставил ее с космическим оружием. А другой тебе скажет: подожди, дорогой мой, а ГУЛАГи, а Соловецкий лагерь, как бы, а избитая интеллигенция, а изгнанные, значит, люди, там, а разграбленные музеи, а террор гражданской войны, а репрессии. Ты че вообще, какие, при чем тут заводы, скажет тебе че? И ты запутаешься. Поэтому, слава Богу, что не мы будем их судить. Господь взвесит это все, значит, у Бога весы, говорит, крылышко у мухи имеет вес, а у Бога весы точные. Он это все взвесит и скажет то, что он об этом думает. А мы только можем удивляться.
Для меня дилеммой тут немного стало понимание таких вещей, что как бы нас учат не касаться свободы воли другого человека, поскольку Господь сам не касается свободы, ну, свободы воли другого человека. Но как я могу быть носителем Духа, если я не жажду спасения другой души? Ну, допустим, я, если самоубийство говорят, что не прощается, да, там, и, а я хочу усиленно молиться за спасение души. Вот, как тут правильно подходить к вам вопросам? Если мы пытаемся помочь избавиться от зависимости каким-то людям, да, то как принять правильную форму, не касаться их свободы воли, но помогать им в этом случае?
Ну, мне кажется, дилеммы нету, тут дилемма отсутствует. Свобода воли, это не то, что ее просто, она просто вне зоны нашего влияния, то есть она, к ней никак не подберешься, она, пока не будет сказано слово самим человеком, хоть тресни. Но молитва всегда с вами, то есть вы можете влиять на него, просить Бога о нем. То есть тут нет дилеммы на самом деле. Вы прекрасно понимаете, что вы приступили к заповедной области, что за какую-то черту вы зайти не можете, именно там за этой чертой и совершается все необходимое. Но вы стоите перед чертой и просите Бога, чтобы он как-то повлиял на это. Вот, собственно, это и есть то, о чем вы здесь говорите, о чем мы всегда об этом говорим. Да? Я не вижу здесь дилеммы. Не вижу. По-моему, ее здесь нету. У вас есть любовь, и нету инструмента залезть в чужую душу. Если даже был, то вам бы запретили туда лезть. Говорит, не трогай, пусть сам. Вот. Ну, в общем-то, так оно и есть. Ну, что ж тут. А ваша любовь заставляет вас там плакать, переживать, молиться, просить, уговаривать, не знаю, там что-то еще. Так оно и есть, да. Вот женщина пишет: видя всякое там безобразие, тление в мире, мне больно от этого. Это признак неверия или уныния, или это боль живого сердца? Я думаю, что боль живого сердца. Уныние может тоже прийти, безусловно, но человеку нельзя не болеть сердцем. Если душа есть, то она болит. Как она может не болеть? Душа – это очень болезненный орган, как бы, если она есть, то она болит. Если она не болит, то ее нету, видимо. Нельзя не восторгаться при виде красоты. Нельзя не сокрушаться при виде безобразия. Ну, это естественная реакция. Вот, например, на озеро смотришь, и душа радуется над вечным покоем. А смотришь, например, на какую-нибудь свалку рядом с красивым озером, и душа болит за бесхозяйственность и за варварство. Смотришь на хорошего человека – радуешься. Смотришь на погибающего человека – печалишься, конечно. Это нормальная реакция.
Возвращаясь к теме нашего разговора, вот эти все грехи и прочие нестроения какие-то, они как-то вот произошли в раз, на одном, ну или кажется, или может мне так кажется, в раз. Даже не за одно поколение, а меньше, чем за одно поколение. Лавинообразно. У любой лавины существует толчок. На ваш взгляд, вот, что может служить это?
Я согласен с вами. Скажем, но такие взрывы происходили несколько раз в истории чуть-чуть раньше. Они происходили, например, вот люди там тысячелетиями пахали на лошадках, потом вдруг раз, как бы, и появился трактор, как бы, допустим, да. И примерно такие же вещи, такие в нравственной жизни произошли. Как бы, было, 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 потом было. Это знаете что? Это как камень с горы упал, например. Вот он уже оторвался, но еще не падал. Как бы. Тут его что-то столкнуло, и он понесся. То есть такое какое-то вот что-то. Или вот есть такая кривая такая в математике, такая вот она медленно сначала так поднимается, такая парабола, такая, и потом резко взлетает вверх. Такое. Существует такая вещь, какое-то ускорение такое, ускорение всех процессов. Объяснить этого я не могу, но я согласен с постановкой вопроса, с тем, что многие вещи обрушились на нас как лавинообразно, что невозможно к ним приготовиться. Почему-то, видимо, нам судил Господь вот жить такие времена, когда небывалые вещи совершились на наших глазах, и нам нужно к этому пристроиться, да. Не знаю почему. Слава Богу за все. Видимо, мы бы иначе не спаслись.
Ну и может ли это все как-то приостановиться хотя бы?
Вряд ли. Вряд ли. Мне кажется, что эти вещи, в принципе, не умеют останавливаться. Если, конечно, Бог не скажет «стой». В книге Иова написано, что Бог повелевает, например, морской волне, говорит ей там «кипи, бушуй, бросайся на берег», говорит «досюду дойдешь и не прийдешь». То есть вот твоя граница, дальше не зайдешь. То есть там беснуйся, обрушивайся на берег, но за эту границу не зайдешь. То есть Бог может остановить это все, может, конечно. Мы нет с вами, а Он может. Но пока что видно, что это все развивается. Именно, как вы говорили только что, раньше свобода воли в этом всем участвует. Людям нравится это, они хотят этого, они толкают эту телегу впереди себя. Поэтому Бог не останавливает их, именно уважая свободу. Как, ну раз ты хочешь, ну давай. Хотя он говорит, да подожди, то есть с одной стороны, как бы говорится, не делай этого, там в конце тупик. То есть как дорожный знак, например, там в конце дороги обрыв. То есть не ходи туда. Там, как на трансформаторной будке написано, не влезай, убьет. То есть предупреждение есть. Но человек лезет, как бы, говорит, ну ладно, ну раз так, ну лезь, ну что я с тобой сделаю? Как-то там что-то такое происходит, уже в масштабах всего человечества. Говорит, а мы хотим, а нам нравится, а мы будем. Говорит, нельзя этого. Говорит, почему нельзя? Где написано? Вот здесь написано. А что будет, если я сделаю? Будет то-то, то-то и то-то. А я все равно сделаю. Ну ладно. Эпидемия охватила очень большое число людей. Понимаете? И люди, как-то они массово взбесновались. Как-то массово. Ладно бы один, два, три, это не страшно. Об этом говорил Антоний Великий. Говорил, что будет время такое, когда сотня больных людей соберутся вокруг одного здорового и скажут ему, ты болен больше всех, потому что ты не похож на нас. То есть человеку не только трудно там сопротивляться этому процессу, ему даже трудно доказать свою нормальность. Потому что он кажется самым больным. Как, например, там девушка, не вышедшая замуж и хранящая девство, воспринимается в некоторых сообществах как сумасшедшая. Прям врачи прям в глаза говорят, и выходит зареванная из кабинета, говорит, что ты плачешь? Да, отругал меня доктор, что я девство храню. Замуж не вышла, и девушка себе сохранил. Доктор может тебя оскорбить за это, понимаете? То есть, что это такое? То есть, как бы нормальный человек как бы, то есть, как бы, попадает под упреки за свою нормальность. Вот такие наши времена. Ничего тут я не знаю. Куда тут пластырь приложить, честно говоря, даже. Так, там есть, там у Исаии написано, Господь говорит Израилю, говорит, вы настолько больны, что не знаю, с какой стороны вас лечить. Все раны загноились, вся голова в язвах, не знаю, с какой раны начать. Как бы вы целиком изранены, как прокаженные. То есть все, от темени головы до подошвы стопы нету целости у вас. Все болит. Непонятно, как вас лечить вообще. Вот как что-то такое, что-то очень понятные слова, по крайней мере, такие, знаете. Вот за что хвататься сейчас, как бы, например, за что? На что обращать внимание в первую очередь? Но мы-то, в принципе, знаем, нужно. Главным образом нужно собираться на литургию. Все остальное придет. А если вот шарахаться, например, давайте милостыню собирать, давайте больных лечить, давайте детей воспитывать, там, давайте там наркоманов отмаливать, давайте... Да подожди, этих проблем столько кругом, что а ты один, например, у тебя только две руки, и только 24 часа в сутки, у тебя своих грехов, как у Тузика Блох. И ты будешь весь мир спасать. Как бы. Подождите, тут я сам еле живу. Но мы знаем, что делать. Нужно приходить на литургию обязательно. И там уже как-то Господь сам уже управит этим всем. Говорит, я не могу, ну ты сделай. Тогда уже люди Богу молятся и так и молятся. Я не могу ничего, ну сделай ты. Я вообще ничего не могу. Вот так, собственно, мы и живем.
Да. Батюшка, подскажите, пожалуйста, у вас наверняка много бесед по этому поводу было.
Ну, чем?
А психология. Вот что доброго может дать изучение психологии? И от чего нужно опасаться на этом пути?
Ай, опасаться можно везде и всего, потому что нет ни одной такой науки, в которой можно было бы не заблудиться. То есть везде можно заблудиться. Но понимаете, в новейшее время люди много узнали о себе. Вот, например, было такое мнение, что человек – это такая табула раса, такая белая доска, чистая доска. То есть что напишешь, то и будет. А вот мы сегодня знаем, что нет. Существует некая предрасположенность человека к тому или другому. Понимаете, вот, с открытием многих разных вещей, например, законов наследственности, например, да, там еще что-то, мы теперь знаем, что да нет, что хочешь, не получится с человеком. Вот как бы раньше, например, во времена Дмитрия Ростовского, он пишет, там, говорит, возьми юношу, как бы, и воспитай его кем хочешь. Захочешь, сделаешь с него полководца, захочешь, сделаешь с него художника, захочешь, сделаешь с него музыканта, захочешь, монах. А вот нет. А вот мы уже знаем, что нет, потому что в человеке есть уже сформированные задатки и способности, и теперь мы уже с этим согласны. Теперь нам надо задача по-другому стоять. Не лепи с него, что ты хочешь, а попробуй понять, к чему он предрасположен. Есть такое. Папа в нем оставил свой след, и мама оставила свой след, и дед по матери оставил свой след, и дед по отцу оставил свой след. И все намешано, и бабушка, конечно же. И все в нем намешано, как бы. Только надо теперь найти. Это психология нам открыла. Понимаете? Мы узнали о том, что есть сознание. Это самые, как бы, азы психологические, это фрейдизма этого. А есть подсознание, то есть есть высказанные мысли, а есть тайные невысказанные мысли, желания, которые есть в человеке, которые он может сам боится себе в них признаться, давит их. Это ночное сознание, которое прорывается во время сна, во время каких-то бессознательных действий. То есть есть в человеке такой подвал такой какой-то. Есть светлая комната, а есть какой-то чулан такой, а в чулане кто-то живет. Понимаете? Так что психология нам много про человека сказала. Нам вообще много медицина сказала про человека. Про его кожу, про его кровь, про его волосы, про его печень, про его глаз, про его ухо. И про его душу тоже кое-что сказала. Про его психику, про его фобии. Так что здесь есть коллективная психология. Например, личностью хорошо быть в одиночестве. А, например, на футбольном стадионе личностью быть трудно. Все орут, и ты заорешь. И на демонстрации трудно быть личностью. Все побежали, и ты побежишь. Ты потеряешь свои личные качества и поддашься магнетизму толпы. Это тоже психология, это уже коллективная психология. Так что здесь очень много разных вещей всяких. Есть женские аспекты психологии, есть мужские аспекты психологии. Есть психология катастроф, когда, например, люди потеряли кого-то родного, с ним работают психологи, пытаются сохранить его в душевном спокойствии во время кризисного состояния. Есть спортивные психологи, которые настраивают команду на победу. Есть психология в спецслужбах своя работа психологическая. То есть это, в общем-то, полезная практика, если ею аккуратно пользоваться. Потому что, по сути, мы залазим в душу человеку, да? Вот, или пускаем к себе в душу кого-то, там, специалиста. Ну а душа, она ж такая, ее ж повредить-то нетрудно. Но то, что эта наука говорит нам очень много интересного о нас, о нашем внутреннем мире, о том, что мы сами про себя еще не знаем. Вот. Это действительно важно. Вот, допустим, тестируют детей в школе, например. Вот нарисуй, например, что-нибудь. Вот что ты, нарисуй мне, допустим, вот свою семью, например. Да, там. Вот, например, ребенок рисует там маму, там рисует там кошку, например, там кто-то говорит, а папа с вами живет, а почему ты не нарисовал? Говорит, ой, я забыл. Это значит, что папа вообще не занимается с детьми, и в детском мире папа отсутствует. Вот есть только целые такие тесты такие, вот нарисуй мне что-нибудь. Или, например, вспомни, сколько окон в твоем доме. Ты, значит, вспоминаешь, там, говорит, а ты когда считаешь окна по памяти в своем доме, ты себя снаружи дома чувствуешь или внутри дома? Это разные вещи. Говорит, внутри, хорошо. А если снаружи, значит, ты дома не дома. Значит, это как бы тебе дом как гостиница, как постоялый двор. Но такие вещи, там много любопытного есть в этих всех штуках. Если пользоваться этим правильно, то мы можем, в общем-то, ну, правильнее вести, что ли, себя. Ведь, например, когда в доме повешенного не говорят про веревку, есть такое, знаете, есть такая пословица. В доме повешенного про веревку не говорят. Это ведь тоже психология. Это некое табу на разговор о болезненных предметах с людьми, пережившими какое-то несчастье. Это психологический закон. Если ты знаешь, вот женщина муж ушел, например, не рассказывай анекдоты, например, про неверного мужа. Потому что ты-то будешь хохотать, потому что у тебя мозгов мало. А она тут заплачет и выйдет, например, из комнаты. Это закон, это психология. Так что знаний лишних не бывает. Это мое глубокое убеждение. Но надо, конечно, пользоваться ими правильно. Это уже другое дело. Мне, например, очень нравятся люди, которые про себя думают мало. Мне кажется, например, что у женщины чем больше детей, тем меньше осталось самой женщины. Она, как бы родивши одного ребенка, вкладывает в нее там часть души, родила двух, еще там второму дала часть души, трех, третью. А там чем больше у нее детей, тем больше души она в них вкладывает. Оказывается, что у нее самой-то уже ничего и не осталось, она вся в них. Мне кажется, это очень хорошо. Если психологию понимать как обслуживание эгоизма своего, или, например, то, что Дейл Карнеги там писал, там, как завоевывать, находить друзей, завоевывать положение в обществе, то это, конечно, утилитарная техника, которая подпитывает гордыню и облегчает тебе поведение в обществе. маркетологи различные, там всякие психологи на предприятиях там, или в товарных сетях, они же тоже не спят, они тоже отрабатывают свой хлеб. Вот, например, они активно используют библейскую символику. Вот Nokia, помните, какой этот самый Connecting People Nokia, помните, да? Это что такое? Две руки, тянущиеся навстречу. Это фрагмент фрески Микеланджело Сикстинской капеллы, где Бог и человек тянутся друг к другу руками, и чуть-чуть там не хватает, чтобы прикоснуться. Вот эти вот ручки сходящиеся, это библейский символ соединения Бога и человека. Они прекрасно понимают, чем они пользуются. Что, потому что оно почему на рекламе Apple, на торговом знаке Apple, яблоко надкусано? Потому что искушение уже произошло, грех уже совершился. Потому что яблоко не надкусанное означает, что грех есть, но он не совершен. На картинах средневековых так рисуют. Вот, например, стоит мужик, на подоконнике яблоко надкусанное, значит, грех совершен. Это символика такая. То есть яблоко не надкусанное, значит, все в порядке. Надкусанное, значит, грех уже произошел. Вот вам Apple, как бы. Они знают, что рисуют. Они тоже как бы пытаются добраться к тебе глубже в душу. Поэтому торговые сети всякие, там, кто-то еще, они все работают как бы для того, на карман, как бы, и на потребителя. Но это нас не интересует, я сейчас не об этом говорю. Конечно, гештальт говорит одно, там, какой-то еще там, психология успеха, например, когда человек просыпается с утра и говорит, я все смогу, я сегодня добьюсь великих успехов, и выбегает как шальной, как будто с вожжой под хвостом, значит, на работу там добиться великих успехов. Это как бы элемент аутотренинга, такого тоже психология. Но эту заразу я полезно не назову. Это прямая дорога к сумасшедший дом. А есть очень хорошие, правильные, базовые знания. Да, такие вот, допустим, психология детства. Ведь священник, например, когда он разговаривает с ребенком, пришедшим на исповедь, и, например, и с отроком, пришедшим на исповедь, и с юношей, пришедшим на исповедь, он же должен по-разному с ними говорить. То есть ему должна быть понятна психология детства. Мы должны быть психологами, практическими психологами. Скажем, там, исповедуют там кого-нибудь, спрашивают про какой-то грех. А ребенок говорит, а что это? Он говорит, все, ничего. Поехали дальше. То есть душа чистая, еще даже не знает ничего. А думает, а да, у меня было такое, там, я уже знаю. Это два разных человека. Один уже знает, что это, а другой, а что это такое? Все, сразу в сторону и поехали дальше. Перед тобой чистая душа, не трогай ее этими глубокими вопросами. Это практическая психология, надо знать это все. Поэтому не для того она нужна, чтобы добиваться успеха. И не для того она нужна, чтобы там на небо залезть. Для того нужна, чтобы правильно к людям относиться.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседа о вечном» вы слушали ответы на вопросы участников Международного слета трезвости и здоровья «Урал-2018» к протоиерею Андрею Ткачеву.